Добрый день, дорогие зрители. Мы в новом реквизите, но в нашей любимой программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Сегодня много вопросов и с вашего блога, и, то есть ты хочешь, чтобы я кратко, не надо кратко, глубину, поглубь, с легкостью и для всех, и быстро, и понятно. Я хочу пригласить вас посылать, продолжать посылать вопросы или на сайт КАП-ТВ, или на блог Рава Лайтмана на любом языке, на русском это lightman.ru, или на наш телефон 1-700-509-209. Первый вопрос на сайт КАП-ТВ. Асаф из Тель-Авива спрашивает: с духовной стороны, какая разница в нашем мире между хорошими и плохими людьми? В духовном смысле? В духовном смысле тот, кто стремится к слиянию с Творцом, он называется хороший человек. Кто не стремится к слиянию с Творцом, он называется плохой человек. Как мы это знаем? Мы не можем этого знать. Да, но мы же говорим, есть хорошие люди, плохие. Мы же чувствуем, вот этот хороший, вот этот плохой. Но ты говоришь, в духовном смысле мы не можем знать. Или если мы знаем, что человек стремится к духовному, работает над собой, и тогда каждый больше товарища, он, его страсти больше него, и у него всякие устремления внутри, но он ближе к духовному, в то время как тот, кто сидит, все в порядке, ему не важно ничего, он далек от духовного. А относительно всего мира, далек от духовного, это люди хорошие или плохие, есть связь между близостью, ты спрашиваешь о добре и зле, хорошие люди и плохие люди. Люди хорошие в духовном, те, кто ближе к Творцу, потому что он добрый, творящий добро. А если я приближаюсь к нему, не обязательно я прохожу состояние легкие, совсем не обязательно, чтобы я все время становился легче. Что значит ближе к Творцу? Ближе к Творцу они приближаются к любви к ближнему. Но в любви к ближнему, они также говорят о любви к ближнему, раскрывают свое эго, свой эгоизм, зло в себе и находятся в самых разных напряжениях. Снаружи, я не понимаю, снаружи не всегда можно видеть человек ближе к Творцу, или, то есть к духовному, или к Творцу, или нет. То есть с духовной стороны человек, который ближе к любви к ближнему, он духовно называется человек более хороший. Следующий вопрос по телефону, давайте послушаем. Здравствуйте. Я хотела спросить Рава Лайтмана, почему Творец сделал нас испорченными? Мы пришли в этот мир испорченными. И, конечно, вы говорите, это план творения. Но почему таков план творения? Я спрашиваю себя много раз и не нахожу ответа. Видимо, она уже бабушка, видимо. Я извиняюсь, что я так Нет, ну, по возрасту скажем. Так у нее есть внук. И она покупает внуку, например, какое-то лего. И это разбитая картинка. А ребенок, который вот так строит из лего эти вещи, учится. Так и мы, тем, что мы находимся разобранными на части, разделенными, испорченными, разбитыми, надо скомпоновать между нами это лего, эту мозаику Адама Ришона, из всех этих разбитых душ, удаленных друг от друга. Если мы даже, если тогда, когда мы соберем ее вместе, мы узнаем, что такое план творения, почему таков план творения, почему Творец нас такими создал, кто он, что он сам, и мы достигнем совершенства собственными силами, станем великими, как ребенка. Тем, что он разбирает и собирает, ломает и собирает, так и мы должны пройти разбиение и сборку собственную, и так подобиться ему. Нет выхода, нет иного пути. У меня 4 маленьких ребенка, так у меня очень много разных пазлов, лего, мозаик. Когда ты покупаешь, всегда на коробочке есть картинка, что надо создать. Как мы, люди, где эта картинка? Предположи, ну-ка догадайся, из всего того, все те данные, что заданы тебе в этом мире, и все то, что наука Каббала дает тебе из высшего мира, она дает тебе картину. Без этого нет. Ты как бы забыл, что мы только с помощью учебы можем нарисовать себе картину, каждый раз картину все больше, все лучше, все четче, все более точную. И так я постигаю, пока я не достигаю полной совершенной картины. Эта наука Каббала рисует мне духовный мир. И я каждый раз приближаюсь к нему. Если я не учусь, так я мечусь в 1000 сторон. по ветрам. У меня нет никакой возможности достичь духовного. Поэтому, когда мы, все человечество, уже находится в состоянии, что мы способны скомпоновать эту мозаику, человечество готово, и наука Каббала готова показать нам картину духовного мира. Всегда, когда мы покупаем мозаику, у меня есть огромный опыт. Есть тысячи частей, да-да. Это, да. Но есть количество частей, задает уровень трудности. И иногда написано, для какого возраста. Мой вопрос, на который напрашивается. Скажем, мы соберем эту мозаику, пазл, лего, нам опять рассыпят, и мы снова должны будем собирать? Нет. На каждой ступени ты раскрываешь, что эта картина делится на еще подчасти и деталь. Ты знаешь картинки для самого юного возраста? Да, самые крупные детали. Для детей постарше детали поменьше. Мы собираем большую картину, все в порядке. Вдруг я вижу тут и там не хватает, и я начинаю компоновать. Опять уменьшается масштаб. И вот эти вот детали, которые я компоную, я точно имею в виду, что имел в виду Творец, почему он так сделал, и что я достиг того, что я собрал ее. Следующий вопрос идет через Каптиви. Юда спрашивает, что такое желание и откуда это начинается, насколько человек может властвовать над своим желанием и какова связь между желанием и мыслью. Тут три вопроса. Что такое желание, откуда это начинается, потом, насколько человек может властвовать над своими желаниями, и третье, какая связь между желанием и мыслью. Желание – это наша природа. Во всех желаниях в нас есть 613 тарьяк желаний. Мы в них не можем властвовать над ними. Они изначально находятся в нас. Возле желаний, чтобы достичь желаемого, развивается мысль, замысел, как достичь желаемого. Чем больше я развиваю эти желания, которые есть у меня все больше и больше, мысли, замыслы становятся все более широкими, человек становится все умнее. Чем человек больше желает и не достиг пока, сильнее хочет и ищет, мозг его развивается. То есть у нас есть 613 желаний, мы не можем над ними властвовать. Для того, чтобы наполнить их, у нас есть возле каждого желания мысль. Так у нас есть 613 мыслей, возле 613 желаний. Если я хочу властвовать над своими желаниями, мне нужно, чтобы свет, создавший их, пришел и исправил их. Это называется свет, возвращающий к источнику. Что тогда происходит? Тогда он мне исправляет те желания, чтобы я правильно пользовался ими. Любить ближнего, приблизиться к ближнему, возлюбить ближнего и через это познать Творца. И тогда я достигаю собственного совершенства. Это называется властвовать желаниями или пользоваться именно на благо ближнего. Да, только таким образом я могу над ними властвовать. Если вы говорите, желание – это наша природа, так властвовать нашими желаниями и властвовать над собой, прийти к власти над собой и властвовать над своими желаниями, это одно и то же. Да, а иначе я не знаю, откуда мои желания, чего я достигну с их помощью, откуда они, куда они. Я не знаю, что я захочу через миг, что я через миг подумаю, я не знаю. Ты знаешь? Через миг. Нет, нет. Тик. Вдруг что-то пришло в голову, вдруг чего-то захотел. Вот так нас приводят действия свыше. Вдруг раскрываются в нас всякие желания. Если я хочу властвовать, я властвую в первую очередь, какое желание поднимется во мне из подсознания в сознание. Как я его обработаю, как я воспользуюсь им, с чего я достигну с его помощью. То есть я определяю и прошлое свое, желание, которое еще не раскрылось, и будущее свое, чего я хочу достичь с его помощью. Человек начинает властвовать по всему течению жизни. А вот так мы не знаем, так это мечемся. Вот этого хочу, вот этого хочу. Вот здесь, вон там. Здесь я что-то услышал, здесь я что-то увидел. Вот так я мечусь в жизни. Это чудо видеть весь этот мир вот так вот. Буквально, это каббалисты могут буквально делать то, что вы описали, заказать из этого банка желаний, властвовать над природой изначально. Конечно, ты прекращаешь быть руководимым свыше на ниточках с помощью 613 ниточек и 613 своих желаний. Нет, ты начинаешь изменять их, потому что начинаешь направлять себя к определенной цели. Хорошо, давайте сделаем полминуты перерыв, это надо переварить, глубокая слишком мысль, и продолжим с остальными вопросами, которые вы прислали. Вся наша работа – раскрыть любовь в нашем окружении. Каждый день, буквально, Бааль Сулам из книги Прихахам и Грот письма. Что вы скажете об этом предложении? Вся наша работа — раскрыть нашу любовь в нашем окружении каждый день буквально. Любовь к ближнему — это абсолютная любовь. Любовь к миру — это общая сила. Как написано: «Возлюби ближнего, как себя». Это великий закон Торы. То есть это самый всеобъемлющий закон, охватывающий всю реальность. И мы сейчас в период глобализации раскрываем, что мы абсолютно взаимосвязаны, и сила любви связывает нас со стороны природы, а мы находимся в ненависти к братской, в ненависти к братьям, находимся в противостоянии между нами и природой, и между нами самими, и в общем со всей природой, и из этого все наши беды. Так это что, недостаток любви? Да, недостаток любви. В любви мы раскрываем вечную, совершенную жизнь, прекрасную, приятную. Да, но кто же не захотел бы этого? Если сейчас спросить любого на улице: ты хочешь, чтобы любви, хочешь, чтобы тебя любили? Нету ни одного. Да, но реализовать ее невозможно. Ее возможно только с помощью высшей силы. Создал злое начало, создал Тору как приправу, потому что высший свет возвращает к источнику. Он должен исправить нас, чтобы мы были исправлены и стали хорошими. А этот свет только с помощью изучения науки Каббала. Надо распространять ее, надо объяснять людям, с помощью чего мы можем исправить себя, с помощью чего мы можем достичь хорошей жизни. И не только мы, весь мир, быть светом для всех народов, чтобы весь мир удостоился этого. Это цель всего мира. Поэтому наука Каббала начинает быть и востребованной, и мы поэтому ее распространим. Это наука любви получается? Да, верно. Вы говорите, что мы не умеем любить, не способны любить, даже не сможем это реализовать. Поэтому это наука, как любить. Орен Леви. Давайте перейдем к следующему вопросу. Яков прислал по Каптиве. Он спрашивает о понятии творчества. Определение в словаре слова творчество. Это делать это творчество, в котором есть новизна. Есть ли творчество в этом мире? И следующий вопрос. Имеется ли единственное сознание, обновление связи между людьми? Может быть, по отдельности мы рассмотрим. Это активность, в которой есть новизна. Творчество есть в нашем мире? Нету. Мы, написано о нас, все подобны животным. Нас приводят в действие свыше, под воздействием решимот, генов, гормонов. Биологи уже раскрыли это, что нас приводят в действие всяческие внутренние наши данные, параметры, изначально заданные в нас. И поэтому мы не создаем в этом мире ничего нового. Единственная новизна, которую мы можем сделать, когда пробуждается в человеке точка в сердце, пробуждается эта точка, это называется божественная часть тебе, часть Творца свыше. Ты можешь развить ее и достичь из этого мира духовного развития. Духовное развитие — это единственная вещь, которую мы можем сделать, и это творчество. Во всем прочем, мы подобны животным абсолютно. То есть мы буквально проживаем нашу жизнь и завершаем, проживаем и завершаем. Нас хоронят, и нету в этом никакой новизны. Вот это понятие духовное развитие относится к связи между людьми, да, взаимосвязь между людьми, когда мы приходим вместо не ненависти к братьям, к любви к ближнему, там мы раскрываем духовное. Я знаю, что вы очень любите музей. Один раз я вас даже спросил, почему люди вкладывают такую массу денег в музей, и вы мне ответили вопрос на нашей же передаче о духовном развитии. Там люди собирают все самые мудрые, лучшие вещи. Да, но что они собирают? Они собирают творческие, созидательные вещи. Если в этих творческих музыканты, художники, вы говорите, нет творчества в нашем мире. Если это вы называете творчеством, то ты прав. Определите вы. Человек пишет симфонию. Ну да, это называется творчество. Ну тогда я сожалею, не имел в виду. Я имею в виду творчество в понятии духовном. Это нечто новое, чего корня этого не было в человеке. Он переводит это из потенциала в реализацию. Я И вот у него были в потенциале все эти вещи, и он их реализует. Мы как бы раскрываем нечто в мире. Нет ничего нового под Луной. Мы не раскрываем ничего в нашем творчестве. Это вот так раскрывается относительно нас, но не то, чтобы мы здесь что-то совершенно новое создавали. Новое творчество, творение новое идет от Творца, который сотворил злое начало. И творчество — это из злого начала сделать доброе начало. Это мы делаем при нашем духовном подъеме. Нету другого. Если ты спрашиваешь со стороны Каббалы, со стороны нашего мира, безусловно, ребенок творчески действует, любой деятель искусства делает творческую работу. Я, допустим, скульптор, я создаю творческую скульптуру. То есть вы властвуете над этим. Это не называется творчеством. Нет, это не нечто, чего не было прежде. Прежде это было в потенциале, а я просто реализую практически. Так что же такое творчество? Это ешмиайн, сущее из ничего? Так мы созидаем себя ешмиайн, сущее из ничего? Нет. Исправление, которое мы делаем на себя, это буквально ешмиайн, сущее из ничего. Потому что я сотворил злое начало, создал Тору как приправу, Творец сотворил творение, а праведники, которые должны оправдать творение, они завершают это творение, они партнеры в этом, равные, они занимаются творчеством. Я хочу заострить на наших зрителей еще более того, когда мы поднимаемся по ступеням этой лестницы в нашем исправлении, мы проходим мир Асия, потом мир Ецера, а потом мир Брия и достигаем мира Ацелут, созидания. Все эти вещи мы там приобретаем, как наши. Мы это сделали, мы достигли этого. Когда мы компонуем эту мозаику между нами, это новое творение, этого не было прежде. Да, но ведь есть еще, вы говорили, Асия, Брия, Ецера, Брия, Целут. Да, мы раскрываем ту высшую силу, которая властвует в нас, в этой мозаике, в этом лего. И это новое, этого не было прежде. Поэтому Боре Творец, это Бо-Уре, приди и увидь. Мы, когда создаем это место, где Творец может раскрыться, мы можем раскрыть его, и поэтому из творения, что мы даем Творцу место, мы создаем его Творец. Боре, Бо-Уре, приди и увидь, я создал тебе место, я раскрываю тебя, а этого прежде никогда не было. Есть еще что делать, что создавать, созидать в этом мире, в этой жизни. Следующий вопрос. Если можно послушать вопрос по телефону. Мой вопрос к дорогому раву каббалиста. Что происходит, если кто-то из наших близких ушел в иной мир? Есть ли оживление мертвых и что происходит с нашими близкими умершими? Ну, во-первых, есть оживление мертвых. Есть. Да, не надо говорить, что нету. Есть оживление мертвых, но не в нашем понимании. Наши тела, они это биологические, состоят из биологических компонентов, как любое живое тело, так и наше тело разлагается на свои компоненты, гниет в земле, и от него ничего не остается, от нашего тела. Говорится только о душе. Она, в общем-то, находится до тела. Если человек развивает душу, он переходит в течение своей жизни, здесь, в этом мире, переходит из ощущения себя, отождествления себя, то, что он отождествляет себя с телом, вместо этого он переходит к душе, в зависимости от того, в чем он хочет жить, в каких понятиях, в каком мире он хочет жить, или в духовном мире, это называется в душе, ощущает свою реальность, или в этом мире, то есть через тело, через 5 своих органов чувств. Я понимаю, что это немножко сложно воспринять, то, что я говорю. Это очень лаконично, здесь ничего не поделаешь. Если человек развивает свою душу, отождествляется с ней и находится в ней, во всем своем осознании, в желаниях, мыслях, и хочет через нее ощутить духовное и чувствует духовное действие на самом деле, вся его жизнь там, в душе, тогда для него уже это его мир. И даже если тело его живет или умерло, уже не имеет значения, он совершенно не чувствует, насколько тело живо или мертво, потому что уровень жизни души несравнимо выше, чем уровень животной жизни тела. Поэтому сейчас относительно души. В духовном мы говорим только относительно души. Есть в душе развитие определенное, что она живет до определенного завершения. Потом она должна получить усовершенствование, улучшение. Это называется, есть разрыв и подъем на более высокий уровень. Снова разрыв, подъем еще на следующий более высокий уровень. И в связи с этим у нас есть состояние, когда мы говорим о смерти, жизни, родах, и бурья никамухин, зародыш, скармливание, взрослое состояние души. И каждый раз, когда я раскрываю разбитые части в моей душе, я как бы вхожу в состояние смерти. Когда я исправляю их, я как бы рождаю их в состоянии ибур, зародыш, яника, вскармливание, гадлут, большое состояние взрослое. И вот так я развиваюсь. Все то, о чем говорит наука Каббала о жизни, смерти, все то, о чем говорит Тора о смерти, о жизни, об оживлении из мертвых, все это говорится только относительно души. Относительно тела забудьте. Наше тело, как любое тело той курицы, которую мы режем и едим. Нету в теле ничего святого. Поэтому у нас есть возможность делать пересадку органов, переливание крови и так далее. Нет никакой разницы между телами. Теперь, а что относительно того, что встретить людей, которые уже умерли? Нету такого. Нету такого. Я в этом мире нахожусь в определенном виде, взаимосвязан со всеми другими, для того, чтобы здесь завершить некий процесс, а потом я не связан с ним, я связан с душой. А если я снова возвращаюсь в эту жизнь, нету никакой связи между этой жизнью, с моим окружением, и следующей жизнью, со следующим окружением. Может быть, совершенно нечто иное. Через миг, вот я, после того, как я жил, я могу заново родиться, если так налегке объяснять, и попасть в совершенно иную ситуацию. Теперь, если вы человек, потому что эта госпожа, которая спрашивает, она задает вопрос, потому что она связана с телом, с живым телом, а мы говорим о душе. Допустим, жил человек в этом мире, развил душу свою, так он называется каббалист. Давайте возьмем пример вашего учителя, Рава Баруха Шалом Ашла. Он умер в 1991 году, вы 13 лет были возле него, как секретарь, помощник, вы были очень связаны. Что происходит после того, как он умер? У него есть душа, он развил свою душу, его существование продолжается. Вы встречаете его, я не встречаю его, я чувствую его, как я его ощущал, чувствовал, когда он был в жизни, я его продолжаю чувствовать, когда он умер. В чем разница? Что тело устанавливало связь между ними, определяло связь наличия тела, что то, что я помогал ему одеться, помогал ему поесть, возил его в разные места, выезжали на экскурсии, на учебу, ездили, учились, путешествовали. Он уже был пожилой человек, ему нужна была поддержка. Я был все время рядом с ним. Я был связан с его телом, потому что заботился о нем, но в сущности эта связь была потому, что я был душой связан. Какая разница чувствовать его, когда он возле вас, живет в теле, и чувствовать его, когда его тело умерло? Гораздо более сильное. Без тела? Да, конечно. Почему? Потому что та глубина, которая была в теле, перешла на связь с его душой. Когда человек в теле, вы можете с ним поговорить, вы можете увидеть его. Да, но это не та связь, о которой мы говорим. Здесь говорится о рох-бе-рох, связь душа с душой, пэ-эль-пэ, из уст в уста, когда мы находимся в одном духовном состоянии, и мы в нем действуем. Какая разница, имеется тело или не имеется, и в каком состоянии тело находится, старое, молодое, тело не имеет к этому отношения совершенно. Сейчас, когда у него нет тела, вы можете говорить с ним не ртом, не знаю, да, да, конечно. Это называется в общем экране. ПЛП называется из уст в устах. П, уста, это местонахождение экрана в духовном парцуфе. И так вы с ним много говорите. Но это уже, это мои личные, наши вещи между нами. Но да, тело не мешает и не помогает, не создает никакой преграды между нами. И так должно быть между всеми людьми. Наш мир очень скоро закончится. Мы не будем здесь еще чересчур много в этих телах. Через 230 с небольшим лет мы должны завершить исправление до конца шестого тысячелетия. Седьмое тысячелетие наш мир должен подняться в духовное состояние. Тела пропадут, исчезнут. Этот мир весь исчезнет. Он не существует. Мы как-нибудь обсудим, относительно кого и как он существует. И все. Тела — это вещь, которая пока вот так мы чувствуем нашу жизнь. Если мы уже упомянули вашего учителя, как-то мы к этому пришли. Если мы уже упомянули, я не имел в виду это. Рав Барух, а Шлак вышли его труды, три тома его трудов, трехтомник, содержащий все его труды. Рава Баруха Шалома Ашлага Рабаша, они вышли в свет. И все те, кто постоянно смотрят нас, смотрят на наши уроки, мы на утренних уроках через день-два, буквально максимум с воскресенья, начинаем заниматься по этим книгам, или купить их, или скачать с интернета бесплатно, все есть, все это есть в интернете. Я в любом случае рекомендую читать физических книг, потому что книга — это раскрытие «Сефер Софер Сипур», книга, автор, рассказ. То есть, если мы действительно пришли к Рабашу, я хочу спросить, можете ли вы вот эти три книги, толстых, тяжелых, которые включают все его труды, можете ли вы подытожить в одном-двух предложениях, какую идею, какой посыл этот человек, Рав Барух Шалом Ашлаг, передает нам? Как и все люди до него, каким образом мы можем реализовать цель творения, которая предстоит нам для реализации, достичь через любовь к ближнему, достичь любви к Творцу. И этим мы объединяемся со всей природой. Творец — это природа общая, всеобъемлющая. И когда мы достигаем слияния с природой этой всеобъемлющей, с Творцом, мы достигаем совершенной духовной жизни. Что есть в этих трудах, в трудах, которые он написал? То такое, чего нет, чего писали каббалисты. Каждый каббалист, который живет в своем поколение, он пишет для своего поколения, потому что он включен в свое поколение. Рабаш был последний каббалист из цепочки каббалистов от праотца Авраама до сегодня. И он действительно был, как и все эти каббалисты, все эти столпы, они дают нам это учение, дают Тору, с помощью которой мы можем исправить себя. Его книги буквально включают в себя весь свет, возвращающий к источнику, который соответствует нашим душам и помогает им достичь общего блага. Еще раз личный вопрос. Когда вы читаете труды, которые он написал, ваш учитель сегодня, у него нет... Я попросил его написать это когда-то. Когда вы читаете его труды, что вы чувствуете? Я чувствую его. У меня это все эти... То, как он пишет, все его обороты, все его слова, все то, что он... Как он хочет так сказать или иначе, все это... Я живу этим. И более того, когда я пришел к нему, я почти не знал иврита в обычном смысле, только технический и язык бульварный. И я изучил этот язык как язык каббалистов. Так что его язык — это просто мамы лошин, родной язык, материнский язык. Это через него я понимаю, через него я учился, через него я понимаю, через него я разговариваю. Я и думаю теми предложениями, которыми он пишет. Вот так я научился, изучил и получил это. Я очень благодарен вам, Раф Лайтман. Я вообще не имел в виду, что мы так глубоко обсудим тему вас и отношения вас с вашим учителем. Надеюсь, что наши зрители благодарны вам. Наше время, первая часть закончилась. Кто хочет углубиться, может присоединиться к нашему кампусу каббалистическому. Звоните по телефону 1-700-509-209. Вам дадут все данные, детали и перерыв. Все каббалисты с Равом доктором Михаилом Лайтманом каждый четверг в 9 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на нашем сайте kab.tv. Мы продолжаем. Следующий вопрос пришел к вам на блог. Уважаемый раб, какой духовный корень осознания между мужчин у женщин, чему опыт нас учит? И как этот такой человек может осознать это без... И может ли... И может ли замена прийти вместо биологических детей вот эти искусственные дети? То есть оплодотворение. Мы знаем эту историю хорошо. Авраам и Сара, все наши великие праматери, у них были проблемы. Это означает, что человек не может реализовать свою силу ради отдачи. Отдачи, да, родить. Родить кому-то подарок. Когда мы это читаем рассказы Торы, когда мы читаем об этих парах, Авраам, Ицхак, Яков и все их сложности, у каждого для них родить детей имелось в виду, говорится о том, какие исправления они должны были пройти, на какой уровень должны были подняться, чтобы удостоиться того, что из них выйдут духовные действия. Потому что духовное действие это называется сыновья и дочери. И именно об этом рассказывает Тора. Тора не рассказывает нам о рождении тел, она рассказывает нам о нисхождении душ. То есть в духовном понятии Тора говорит нам о том, что мы можем произвести действия в нашем мире. Иногда бывают люди, бесплодные дети, бесплодные люди. Откуда это исходит? Это не исходит именно от них. Это исходит из общего состояния мира. В общем, в мире мы находимся в самых разных дефектах, и получается у нескольких, какое некоторое число людей из-за этого остаются бездетны. Это помогает человеку развить свою душу или мешает? Это не мешает родить духовным, наоборот. Если бы он сумеет, не то что, если начнет исправлять свою душу, есть большой шанс, что это повлияет на тело, на телесную бесплодность. Есть очень большой шанс. Не то чтобы это медицина, чтобы не подумали, что я здесь говорю о медицине. Нет. Но это приходит из высших сил духовных, и может быть это все наладится. То есть ты меняешь тот фильм, в котором ты живешь, прошлое и будущее. Ты входишь в другой фильм, да. Только одна вещь. Я не знаю, имеет ли это отношение к Каббале. Но здесь мы упомянули отношения. Могут ли искусственно рожденные дети прийти вместо биологических детей? Нет, нет отношения к Каббале. Я думаю, что это не имеет отношения к душе, есть у меня ребенок или нет. Следующий вопрос. На КАП-ТВ пришел ваш вопрос. Рои из Азурея спрашивает, когда или каким образом человек превращается из актера в режиссера, и может ли человек прийти к состоянию, что он здесь обязан быть режиссером? Я имею в виду, что он в этих терминах имеет в виду игру жизни. Актерами он называет тех, кто понимает все, что происходит в жизни. Бальсулям об этом хорошо пишет в статье «Ахор Векедам Цартани». «Спереди и сзади объемлешь меня». Мы, как наездник и конь, мы как конь и творец, как наездник, есть закон природы, он правит нами через биологию, через физику, через все системы жизни, через психологию мы получаем указания и реализуем эти указания, хотим мы того или не хотим, чувствуем или нет, это не важно. И с помощью науки Каббала мы начинаем познавать эту систему сил, которая и можем прийти к состоянию, что мы сами начинаем приобретать эту сеть и быть выше нее, и начинаем править собой. Но это все при условии, что я отождествляюсь с этой сетью, я отождествляюсь с Творцом, и начинаю быть подобным ему. Так если я подобен ему, я уже правлю собой сам. И когда это происходит, этот переход из актера в режиссера, если человек достаточно долго изучает науку Каббала, чтобы понять, что эти законы, законы абсолютные, стоит их приобрести, стоит реализовать их на себе, что эти вещи, это вещи самые лучшие, которые только могут быть в мире, в реальности, тогда ему дают эту реальность, этот случай. Правильно ли, что каждый человек обязан быть таким режиссером? Да, это все мы обязаны. До конца 6000 лет, в течение 230 оставшихся лет, нам придется прийти к тому, что все мы будем режиссерами. То есть это, да, книга кинорежиссура. Да, каждый сам себе. Но он спрашивает, почему у Творца, это пришло на ваш блог, почему Творец имеет так много разных имен, описывающих его? Так это человек. Что человек? Человек называет Творца такими именами, по многими именами. Ну, во-первых, потому что наша душа состоит из 10 частей. Это называется 10 сферот. Рав доктор Михаил Лайтман. И в каждой сфере, где светит свет, Творец, в каждой сфере я чувствую его иным образом. Допустим, красный, зеленый, белый, черный, горький, острый, сладкий, кислый. Мы все это называем Кетер Хохма Бина, Хезет Гвура Тиферет, Нецех Од, Есод Малхут, 10 сферот. Свет, который светит в них, мы его называем Нефеш Рух Нешама, Хадя Ихида. Свет вместе с моими желаниями, которые составляют эти 10 сферот, мои желания, насколько они могут впитать свет, впитать этого Творца внутри и вместе с ним и с собой вместе держать. Это, скажем, как напиток, который я в себя наливаю, и впечатление, которое есть от этого. И вот это впечатление я называю именем определенным. Я говорю горячо. Главное чувство. Внутри еще есть очень много, может быть, влажное. Я говорю, о, вкусно или сладко. Я даю моему впечатлению имена. Они и называются святые имена и святые имена Творца. Я наполняюсь Творцом внутри моей души, и в соответствии с моим ощущением я даю ему имя. Добрый, творящий добро, может быть, не очень добрый, может быть, да, жесткий творец, суровый творец, гневный. Он наказывает отцов, сыновей. Так что же такое, что мы чувствуем нехорошие, неприятные вещи? Я чувствую, что он относится ко мне сурово, с ограничениями, как отец к сыну. Иногда он показывает ему лик добрый, а иногда строгий. Относится к нему образом. Очень меня интересует то, что вы сказали. У меня застряло в голове, не знаю, можете ли вы ответить, Орен Леви. Что такое чувствовать Творца кислым? В духовном? Да, есть такая вещь, конечно. Я не могу передать вам вкусы, но все то, что есть у нас в этом мире, это результат духовных ощущений, потому что этот мир – мир результатов. И поэтому у каждого слова в этом мире есть духовные корни, духовные явления, соответствующие им. Изобретай, кроме кислого, тысячу и один, миллионы, миллиарды понятий. Если у тебя у этого есть понятие в этом мире, категория в этом мире, ты, соответственно, этому можешь найти духовное понятие и называть его по имени. Очень любопытно. Но что из того, что я скажу вам, что такое кисло? Вот эта сфера вон там сочетается с вот такой подсферой, вот так ощущается, с каким-то авиютом. Ну и что? Это как я говорю тебе о каком-то вкусе. Ну, я не знаю. Клубника. Что я чувствую, когда я ощутил в Индонезии, и вот это называется таким именем. Объясни. Ну, клубника. Пока человек ты не попробовал, на кислое у нас есть нечто общее понятие. Но если есть у меня какие-то ощущения в духовном, а у тебя нету, так чем это поможет тебе? Ты говоришь, объясни мне, что такое кислое в духовном. Как я могу объяснить вкусы? Невозможно. Поэтому написано, вкусите, попробуйте и узнать. То есть надо попробовать, и из этого того, что я вкусил, я увижу. Так ты раскрываешь. Но прежде попробовать, вкусить, прежде раскрытие, начало раскрытия. Это как младенец, который тянет все в рот, ребенок. Надеюсь, что мы как-нибудь попробуем, вкусим следующий вопрос по телефону. Можно послушать следующий телефонный вопрос. Здравствуйте, говорит Дани. Мы беседовали с Равом Лайтманом относительно того, что все во мне, без всякой связи с нашим. Я получаю счет из банка. Или у меня есть минус в банке. Это существует или не существует? Госпожа, все существует. Ни в коем случае относитесь к этому, пожалуйста, всей серьезно. Минус это минус, банк это банк, полиция это полиция, и все люди вокруг вас существуют, и вот так вы должны к этому относиться. Но мы говорим, как вот в воображаемом фильме, есть такие фильмы, где нам начинают показывать, что мы не совсем точно находимся в этой реальности, а это нам кажется. Есть такая воображаемая реальность. Точно так же и мы. И наука Каббала об этом говорит на полном серьезе. Книга Зоар очень много объясняет об этом. Вы можете взять введение в книгу Зоар или предисловие. Там есть очень глубокие объяснения. О чем объяснение? О мировосприятии. В книге Маволи Сефер Зоар, введение в книгу Зоар. Та реальность, которую мы чувствуем сейчас, которая кажется, должен ли я к ней относиться, как будто она не существует? Нет, если мне сейчас кажется, в моих органах чувств, я живу в моих чувствах, я обязан в этом быть. Когда мои органы чувств изменятся, и эта реальность изменится, я буду в иной реальности. Я сейчас нахожусь в некоем состоянии, на определенной ступени, и в ней есть ощущения. Из этих ощущений – ощущение реальности. Весь этот слой – это этот мир, и в нем минус банки. Да, все, я могу приобрести дополнительные органы чувств. Так? Так. Вот как эти две книги, лежащие друг на друге. И в этих органах чувств почувствовать дополнительную реальность, которая раскроется в этих дополнительных органах чувств. И вот эта дополнительная новая реальность и будет для меня моим миром. А предыдущее состояние, если останутся у меня органы в предыдущем состоянии тоже, я буду жить в двух мирах. Скажем, мое тело будет чувствовать мой мир, вот этот вот, а душа будет чувствовать духовный мир. А если тело умерло, так я остаюсь в ощущении духовного мира. Отлично. Теперь, давайте-ка из этого сделаем вывод. Она спрашивает, существует или не существует. Относительно моих органов чувств, он существует. Поэтому я обязан с этим всем справляться, со всеми проблемами, эффектами, явлениями, которые есть в моих органах чувств, что это и есть их реальность. Я не говорю, что это не является реальным. Я говорю, что это пока та реальность, в которой я живу. А я могу жить еще в дополнительной реальности тоже, если я приобрету новые органы чувств. Да, верно. И для нас это настолько непривычно, что мы не понимаем. Нас буквально это ломает голову. Мы ломаем над этим голову. Это не здесь, да. Это нереально. Человек к этому привыкает и начинает. И физика об этом очень много говорит. Квантовая физика, физики, психологи обсуждают современные, буквально вот последние 20-30 лет очень серьезно это обсуждают. Это началось с теории относительности Эйнштейна, что все зависит от скорости. И есть над временем, над пространством и над движением даже. Затем Хью Эверетт, а затем уже Каббала говорит об этом. Но Каббала об этом говорит уже много тысяч лет, что все зависит от человека, каким образом он воспринимает реальность. Если мы поменяем наши органы чувств, заменим их, мы будем жить в другой реальности. Кстати, что значит сменить наши органы чувств? Воткнуть другие глаза, другие уши? Нет, с этим ты можешь оставить. А, это оставить. А что значит другие? Какие другие органы чувств? И сколько? То, что ты чувствуешь внутри. То, как ты внутри обрабатываешь информацию. Вот это важно. Но здесь мы запутаем сейчас. Нет, нет, немножко, минуточку, две запутаемся. Если я впитываю весь мир, я его хочу получить, использовать, преуспеть, Рав доктор Михаил Лайтман написано, и хочу преуспеть во всем мире, я чувствую реальность этого мира. Если я желаю дать, раздать, любить, действовать в отдаче всему миру, я увижу духовную реальность. В этом разница между двумя ступенями. И это буквально идет, это буквально в других органах чувство идет? Да, да, чувственно воспринимается. Я из себя начинаю действовать в отдаче, относиться иначе к миру. Мой мозг и мое сердце меняются, я живу в других. Я не живу в себе, а я, и вот это ощущение, что я живу вне себя, называется духовный мир. Ощущение, что все находится во мне, и для меня это наш мир, вот этот мир. Разница вроде бы очень маленькая, только направление, как я оцениваю все. Но это меняет нас полностью, переводит нас из одного мира в другой. Подумайте об этом постепенно, постепенно. Мы каждый раз будем это обсуждать все глубже и глубже, и вы увидите, что это действительно небольшая проблема, и увидите, как это все написано везде в Торе. Давайте облегчим все это. Маленький переход. Через полминуты продолжим. В общем, любое зло — это не что иное, как только любовь к себе. И это называется эгоизм. Он является противоположностью формы Творцу, у которого нет совершенно желания получать для себя, а только отдача. Бааль Сулам. Статья «Суть религии и ее цель». Следующий вопрос на КАП-ТВ. Юваль из Мексики пишет, наш давний ученик Орен Леви. Какой духовный корень арабов и почему их любят, не любят в мире так же сильно, как и евреев? И вроде бы фараон противоположность Израилю. Да, я знаком с Ювалем. Он действительно много лет живет в Мексике. Когда арабов не любят во всем мире, этого никогда не было. Сегодня боятся террора, того, что они хотят властвовать над всем миром, так написано в Торе, что его рука на всех и рука всех на нем, что вот так в конце поколения будет именно так. И так и написано в Зор, что сыны Израиля начинают возвращаться в страну Израиля, тогда сыны Ишмаэля начнут делать им проблемы и начнут не давать им это делать. И тогда они будут помощниками от противоположного, и они зажгут сердца сынов Израиля к небесному Отцу и помогут нам подняться над всем этим миром, над всеми этими проблемами, и тогда мы получим эту силу, помощь, и придем к нашему исправлению, и будем светом для всех народов. То есть арабы в этом вроде бы делают некую услугу нам, хотя эта услуга очень не очень таким добрым образом, как помощь и поддержка, а как помехи идет и как угрозы, но все же при всем том, это помощь свыше, которая вот так направлена изначально, еще со времен праотца Авраама, праотца и для нас, и для них. Действительно, что значит праотец Авраам? Будет какое-то сближение между нами? В конце концов, конечно, но пока... И еще в ближайших этапах будет только противостояние сильнее. Но все зависит от нас, как мы это сделаем. Вы видите, что значит «все зависит от нас»? Я хочу спросить от распространения науки Каббала. Ты видишь, у нас есть ученики из Эмиратов, из Персии, из Палестины, да. Они чувствуют нас, понимают нас, понимают, что религия, иудаизм и ислам, религии не имеют отношения к науке Каббала. Наука Каббала говорит о высшей силе, там мы объединяемся все, все человеческое, как один человек с единым сердцем, как праотец Авраам, именно мой и его праотец, хотел сделать это исправление в Древнем Вавилоне, но не сумел. Ему не удалось. А сегодня это возможно? Да, сегодня это возможно. Мы раскрываем, что мы находимся в кризисе, и у нас нет выхода, иначе мы просто уничтожим всю нашу цивилизацию. Я не понял, вы оптимист или пессимист? Я очень оптимистичен, потому что все зависит от меня. от нас, от иудеев, от евреев, а не от, от сынов Исмаэля и не от всего мира. Все зависит от иудеев. Баальсулям об этом пишет очень понятным и четким, резким образом в конце предисловия книги Зор. Люди скажут, которые нас услышат, в общем, мы, да, хотим мира, но не удает. Нет, нет, мы не хотим, чтобы нас здесь оставили жить нашей буржуазной хорошей жизнью. Что это? Это называется мир. Миром называется совершенство с Творцом. Совершенством мир называется, я раскрываю духовный мир. Мир называется, я поднимаюсь на духовный уровень. Наш мир скоро завершится. Рав доктор Михаил Лайтман. Мы действуем в соответствии с природой. Вы не чувствуете, сколько мы прошли? Это очень странно. Все меняется. Все меняется в мире каждый миг. От года к году. Это начинает быть... И посмотрите по телевидению, что рассказывают о природе. Тут охлаждение, там перегревание. Мы находимся в больших проблемах. Нам, перед нами стоят. Мы находимся в конце нашего существа. Что значит в конце? А что будет потом? А потом не будет ничего. Мы должны подняться в духовный пространство. Сейчас. Зачем нам продолжать здесь, пока этот земной шар и вся эта вселенная не вернутся обратно в хаос вселенский? Нет. Обратный процесс тоже объясняется в науке Каббала. Как и мы пришли от большого взрыва Биг Бена, от взрыва этих... от которого произошли вся Вселенная, вплоть до создания земного шара и жизни. Знаете, так мы обратно можем видеть, как эта материя обратно собирается и духовно в эту точку концентрируется, из которой взорвалась наша вся Вселенная. Эта точка входит в духовное обратно, и вся духовность через все миры, Асия, Брия, Ицра, Ацилут, поднимается в мир Эйнсов. И мы должны найти там корень нашей души. И это то, что нам надо сделать сейчас. Зачем нам ждать? Каждый миг, когда мы задерживаем геула, избавление, этот каждый лишний день, что мы видим? Угрозы, беды, удары. Но это выглядит очень... Все в наших руках. Я очень оптимистичен. Да, но это выглядит... Если бы вы сказали, послушайте, человечество, Орен Леви, мы через 20 лет должны все уничтожить, мы летим в космос. Открой телевидение, спроси ученых. Я говорю только из данных науки. Наука материальная. Если вы поговорите об этом, обсудите с учеными, которые этим занимаются, они скажут, да, мы находимся в период... Да, ищут другой земной шар. Поищи. Нет, почему я говорю? Так этот заканчивается. Да, ты можешь поискать другой земной шарик, ты не найдешь. По науке Каббала нету другого. Нету жизни, кроме как на этом земном шаре. Так, какая жизнь? Здесь-то вопрос, но вот это та жизнь. Да, но все-таки вы говорите, надо перейти из этой квартиры в квартиру духовную. Да, так написано. Минуточку. Дорогой мой. Написано 6000 лет жизни в мире и один переход. Есть у нас 6000 лет жизни в этом мире от человека, который назывался Адам. Адам — это тот первый Адам, который поменял квартиру. Да, он первый перешел в духовную. Первый жилец там. А последний, который должен пережить, это максимум в конце 6000 лет. А потом разрушение. А, и потом разрушение. То есть весь этот мир исчезнет, как написано в книге Зор, поднимается до уровня Эйнсов, до уровня мира бесконечности. Нет больше потребности в этом материале. Когда он поднимается и концентрируется, и возвращается в эту духовную точку, это все, что у нас есть? Одна вот эта точка маленькая? Нет. Это для материала. А в духе? Нет. В духе мы души развиты. Но мы возвращаемся в точку, в эту маленькую искорку? Нет. Нет, в эту искорку, это было начало материала, а сейчас мы возвращаемся в душу. Наш материал, когда мы завершаем исправление, наши тела, мы должны их чувствовать, они разлагаются. Да, госпожа спрашивала про минус в банке, зрительница, а вы сейчас говорите так? можно сказать и так, но, короче, нам предстоит очень хорошее будущее, если мы действительно возьмем то, что есть в наших руках, этот чудесный подарок, есть у нас духовная сила, высший свет, который может поднять нас в своем луче до Эйнсов, до мира бесконечности. Давайте поднимемся. Я с вами. Итак, давайте посмотрим что-нибудь в ином направлении. Есть у нас тут вопрос относительно семьи. Дана на вашем блоге спрашивает, какой смысл семьи в духовном? Какая роль братьев, папа и мама в духовном есть или нет? И вообще, что это системная система, семейная система так устроена? Это нам идет действительно из духовного, потому что в духовном мы тоже видим, во-первых, это описано в Торе. Тора описывает нам только духовный процесс. Там нету ничего о материальном. Когда вы говорите духовный процесс, что вы имеете в виду? Души, внутреннее исправление души человека. То есть, это, который каждый из нас должен сделать. Да, я исправляю себя в духовном, и у меня есть братья. То есть еще люди, которые в их духовном, в их духовности близки мне, и мы помогаем в исправлении друг к другу. Иные души, да, другие души братские. Папа и мама духовные, Аба Ваима. Саба и Савта, бабушка и дедушка духовные, дети духовные, которых я рожаю. Духовная жена, все это в духовном между душами. Все эти отношения, назовем их так, только образом альтруистическим, в любви, в противоположности тому, что мы видим в этом мире, но как оттиск. Это существует. И поэтому наш мир как оттиск из духовного в материальное, из отдачи в получение, из альтруизма в эгоизм, у нас находится в этом мире все это. Я помню из детства своего, у меня был брат, близкий по возрасту, примерно 2 года разницы. И мы все время спорили, дрались. Да, но вы же находитесь в эго. Вот я хотел спросить, а что будет между духовными братьями? Что происходит? Единство, братство, любовь. Братская любовь, как это говорится. Точно вы называете правильно, что у нас в этом мире это оттиск из духовного материального, и это противоположность, ненависть к братьям, можно грубо сказать, братская ненависть. Это то, что вся реальность делится на мужскую и женскую реальность, и мужская исправляет правую линию реальности, правую часть, а женская исправляет левую часть реальности, нуква, накива, женскую часть исправляет левую, и как написано, в Торе имеется в виду женская часть, а рядом всегда мужская. Еще один вопрос, что такое бабушка и дедушка? Исраэль, Саба и Твуна. Исраэль, дедушка и мудрец. Есть у нас такой особый парцов, Исраэль, Саба и Твуна. Исраэль, дедушка и отец. Да. Но почему все всегда дедушки и бабушки такие хорошие? Если есть проблема, дедушка и бабушка всегда дают подарки, помощь, поддерживают в духовном дедушка и бабушка. Их, они нужны, чтобы ты увидел продолжение поколения. Если бы ты знал только я и папа с мамой, этого тебе было бы мало, тебе бы не хватало. Тебе бы не хватало. У животных это именно так, у человека не так. Человеку надо видеть перспективу, продолжение, преемственность. И назад, и вперед, более чем на одно поколение, преемственность. Я должен знать, что есть преемственность, продолжение, будущее, что есть более высокие, есть нижние, продолжающие меня и исходящие от меня. Поэтому я могу почувствовать дедушку и бабушку своих, и я могу почувствовать своих внуков и правнуков. И это дает мне ту цепочку, в которой я живу. То есть это нужно для развития. Еще полминуты. Давайте возьмем короткий вопрос, последний. Откуда идет слово «каббала»? Получение. Какой смысл слова «каббала»? «Каббала» от слова «ликабель» — получать. Знать, как получить раскрытие Творца. Самые лучшие вещи, которые Он приготовил нам, как добрый, творящий добро, наполняющий нас без всяких ограничений, образом бесконечным, как наполниться бесконечным образом. Вот это называется наука «каббала» — получение. А также каббала – традиция из поколения в поколение, из поколения в поколение. Эта методика передается вплоть до нашего поколения, где мы сейчас должны ее реализовать во всем мире, и все присоединятся к этому, как написано, все познают меня от мала до велика. Я очень благодарен вам, Раслайт. Я очень рад нашей сегодняшней программе. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы были с нами. Присылайте вопросы на следующие программы или на телефон 1-700-509-209, или на наш сайт КАП-ТВ, или на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. Все вопросы. Всего вам доброго. До следующей недели. Спроси каббалиста с равом доктором Михаилом Лайтманом каждый четверг в 9 вечера. Вопросы принимаются на телефоне 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv.